Камилла Гребе. Оцепенение. Посвящается Мари. Забавно, что цвета и краски реального мира самыми что ни на есть настоящими кажутся только на экране. Энтони Бёрджесс. Заводной апельсин. Манфред. Мы были самой обычной семьей. Это было самое обычное утро. Такое, от которого не ждешь ничего особенного. Один из тех бессмысленных дней, на которые просто не обращаешь внимания, поскольку они не будут иметь никакого значения. Просто еще один день, который надо прожить. Пережить. Собраться силами и сделать, будто это бланк, который нужно заполнить и отправить по почте до 5. А в Санех встала первой дать Наде молочную смесь. Я слышал ее шаги, легкие, осторожные, когда она на цыпочках шла по коридору на кухню. Словно под ногами у нее был не пол, а тонкий лед. Потом звон посуды, шум воды из крана, лязг поставленный на плиту кастрюли. И в конце ритмичный стук ложкой по металлу, когда жена размешивала порошок в горячей воде. С кровати, все еще теплой от тела овсанех, я слышал, как Надя кашляет и всхлипывает в детской. Звуки обычной семейной жизни. Звуки моей молодой жены, наверное, слишком молодой для меня, как думают некоторые, и дочери. И тишина после трех старших детей, покинувших дом, и бывшей жены, съехавшей из квартиры весенним утром, похожим на это, с тяжеленной сумкой, которую не стащила бы вниз, не будь она в бешенстве. Но я не думал об этом тогда, когда сонно лежал в теплой постели. Только впоследствии все эти события обрели значение. Только впоследствии житейские мелочи вырастают, отращивая клыки и охотятся за тобой по ночам. Это было самое обычное утро. И третья простуда Нади за 3 недели. Мы с Овсане хвалились с ног от усталости после бессонных ночей, проведенных за уговорами нашей обожаемой, но капризной двухлетки. Мы шутили, что Надя каждый раз превращается в младенца, когда болеет. Овсане говорила, что мне грех жаловаться, ведь никто не заставлял меня против моей воли возиться с пеленками в таком почтенном возрасте, за 50. Овсане заглянула в спальню. Одной рукой она поддерживала Надю на своем бедре. Чуть согнув колени, Овсанех выпрямилась и подтянула дочку повыше, чтобы крепче держать. Полы халата разошлись, обнажив красивую грудь. Грудь, которая, вопреки всему, стала моей. Жена спросила, смогу ли я остаться дома и поухаживать за Надей. Но я ответил, что должен съездить на работу в управление. Полицейское управление находится на острове Кунгсхольмен в Стокгольме. Я там работаю уже более 20 лет. У этого места много названий. Там я расследую убийства и другие тяжкие преступления. Там я сталкиваюсь с темной стороной человечества, с различного рода девиациями, о которых другим людям знать не стоит. Почему для меня это было так важно? Пусть переубивают друг друга, думаю я, пусть насилуют и избивают друг друга, пусть наркотики текут рекой, пусть пригороды горят по ночам, как бенгальские огни. Я тут ни при чем. Помню, как Овсанех скинула брови, когда я сказал, что мне нужно на работу. Она напомнила, что сегодня день Вознесения Господня, и спросила, какие такие у меня важные дела в офисе. Потом терпеливо объяснила, что обещала встретиться со своими аспирантами, и уже 2 раза напоминала мне об этом. Так мы собачились с полчаса. Мы ссорились из-за ухода за ребенком так, словно не было ничего важнее. Ссорились на автомате, без особого энтузиазма, как это делают множество семей самым обычным образом в нашей сытой и безопасной Швеции. Когда Овсанех ушла на свою встречу, а в нашей большой кровати Надя уткнулась мне сопливым носиком в щеку, я чувствовал, что все разрешилось хорошо. Что бы я делал на работе? Мертвые подождут до завтра, а у большинства коллег все равно выходной. Я плохо помню, что было потом, но думаю, что прибирался в доме. Колено адски болело, и я принял пару таблеток Вольтарена. Может, тайком выкурил пару сигарет под вытяжкой. Надя смотрела телевизор. Я увеличил громкость, чтобы заглушить шум дорожных работ за окном на улице Карловеген. Старшая дочь Альба позвонила из Парижа, чтобы занять денег. Я спокойно, но твердо объяснил, что ей нужно поговорить с матерью, потому что от меня она уже получила 3000 крон в этом месяце, а ее брат и сестра, Александр и Стелла, не получили ничего, и это несправедливо. Справедливость? Какая странная концепция, думаю я теперь. Под конец Наде надоело смотреть телевизор. Она все кричала и кричала, а я носил ее на руках по квартире в тщетной попытке унять плач. Лоб у нее был горячий, как огонь, и я дал малышке таблетку Альведона, хотя знал, что Авсанех это не понравится. Из-за этого мы тоже ссорились. Авсанех считала, что детям можно давать лекарства только в исключительных случаях, когда их жизнь находится в опасности. Может, Альведон подействовал, а может, бутерброд, но Надя успокоилась. Возможно, шум дорожных работ ее отвлек. Я поставил ее на подоконник в гостиной, и Надя, как зачарованная, смотрела, как экскаватор копает дорогу тремя этажами ниже, время от времени облизывая перемазанные маслом от бутерброда и соплями губы. Мы поболтали о машинках, экскаваторах, грузовиках, мотоциклах и прочих транспортных средствах с мотором. Наде нравилось все, что имело мотор и издавало шум. Это мы с Авсанех давно уже заметили. Наверное, именно в этот момент из кафе позвонила Авсанех. Я поставил бурно протестующую Надю на пол и вышел в прихожую, чтобы поговорить спокойно. Вся квартира буквально вибрировала от шума, издаваемого дорожными рабочими. Авсанек спрашивала про самочувствие Нади, я ответил, что все в порядке, что она съела бутерброд и что вряд ли болезнь серьезная, раз она пьет и ест. Про Альведон я, разумеется, не упоминал. Положив трубку, я сразу почувствовал, что что-то не так. Воздух словно сгустился, стало трудно дышать, что не предвещало ничего хорошего. Секунду спустя мой мозг осознал, что заставило меня так реагировать, точнее, отсутствие чего. Было тихо. Дорожные рабочие, судя по всему, сделали паузу. Слышно было только мое дыхание. Я поспешил обратно в гостиную к Наде, но в комнате было пусто. Только соска лежала на полу в луже сока, рядом с горой игрушек, которую она построила утром. Может, именно в тот момент во мне проснулась тревога, свойственной всем живым существам первобытный инстинкт защищать своего детеныша от угрозы. В следующую секунду меня ослепил свет солнца, которого не должно было там быть по той простой причине, что окна гостиной всегда в тени. Я повернулся к свету, прищурился и посмотрел на кухню. Окно было открыто, и стекло отражало солнце. Внезапно все стало ясно. Авсанех вчера мыла окна. Должно быть, она забыла поставить защелку от детей. Но Надя же не могла залезть на подоконник и открыть окно. Да и зачем ей это делать? В ту же секунду, как мозг сформулировал вопрос, я уже знал ответ. Экскаватор. Чертов экскаватор. Я бросился к открытому окну. Я бежал, потому что другого выбора у меня не было. Я бежал, потому что должен был, потому что так было нужно. Нельзя позволить своему ребенку умереть. Это то, чего просто нельзя допустить, пока ты жив. Все, что угодно, но только не это. За окном солнечные блики играли в свежей зеленой листве, а внизу рабочие смотрели на меня пустыми глазами. Двое бежали к дому, вытянув вперед руки. Надя свисала с подоконника, и, что самое поразительное, не издавала ни звука. Так молчат, как мне говорили дети, когда тонут. Ее крошечные пальчики цеплялись за край. Я бросился к ней, потому что это делаешь на автомате. Бросаешься за своим ребенком в огонь и воду. Ради своего ребенка человек способен на все. И я успел схватить ее за пальчики. Успел, но только для того, чтобы почувствовать, как перепачканные маслом они выскальзывают из моей хватки, как мокрое мыло. Она упала. Мой ребенок упал из окна, и я не мог ничего сделать. Если бы я пришел секунды раньше, если бы я действовал быстрее в те секунды, когда время остановилось и тишина гремела у меня в ушах. В другой жизни, в параллельной реальности, я мог бы ее спасти. Но моя дочка упала. Упала с третьего этажа, и я ничего не мог сделать. Мы были обычной семьей. Это было обычное, ничем не примечательное утро, после которого наша жизнь никогда уже не станет прежней.
Часть первая. Побег. И было слово Господне к Ионе, сыну Амофеину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Иона, глава 1, стихи с 1 по 3. Самуэль. Мне понадобилось всего 10 дней, чтобы испоганить свою жизнь. Я смотрю в окно. Из моей комнаты видно парковку и бывшую психбольницу Лонгбру, которую перестроили в дорогущие квартиры. На небе сгущаются темные тучи, свежая зеленая листва сияет на фоне темно-лилового неба. Травка на газоне вокруг парковки ярко-зеленая, но для июня на улице адски холодно. На кухне гремит тарелками мамаша. Она меня уже достала. Постоянно нудит, что я должен искать работу, идти на биржу труда, разгрузить посудомоечную машину и так далее. Без конца капает мне на мозг. Постоянно за меня переживает. И эта тревога передается и мне. Влезает, как муравьи под кожу, отчего потом чешется все тело. Ей никак не вбить в голову, что я уже не ребенок. Месяц назад мне исполнилось 18, но она все равно кудахчет надо мной, как наседка, и следит за каждым моим шагом, словно больше ей нечем заняться. Это доводит меня до белого коленя. Думаю, ей самой было бы намного лучше, если бы она оставила меня в покое и перестала тревожиться по пустякам. Она все время твердит, что пожертвовала ради меня всем. Почему бы ей не заняться своей жизнью теперь, когда есть такая возможность? Александра, моя девушка... Точнее, девушка, с которой я сплю, говорит, что ее мамаша такая же. Но это ложь. Сирпа не таскается за ней в центр, не названивает приятелям дочери и не рыщет по карманам куртки в поисках травки и презиков. Кстати, о презиках. Она бы, наверное, обрадовалась, когда их нашла. Разве не этого хотят все родители, чтобы их дети предохранялись? Потому что, думаю, именно этого она и боится, что я сделаю кому-нибудь ребенка и испоганю себе молодость, как это случилось с ней. Мать-одиночка. Или мать-героиня, как они говорят в маминой общине, желая, чтобы все чувствовали себя комфортно. Мы с мамой живем в трехэтажном доме на улице Эллен Кей, в Фруенгене, не самом худшем южном пригороде Стокгольма. Отсюда 19 минут на метро до центрального вокзала. А убить 19 минут на дорогу не жалко. Хотя... 19 минут в город и 19 обратно домой. Это будет 38 минут в день. Если ездить каждый день, 30 870 минут в год, что равняется 231 часу или почти 10 дням. А убить 10 дней на дорогу — это уже совсем другое. Много чего может случиться за 10 дней, как мы уже знаем. Фишка в том, чтобы посчитать, прежде чем делать поспешные выводы. Например, о том, что 19 минут в метро — это ерунда. Математика — единственный предмет, который хорошо мне давался в школе. Еще шведский, но только в младших классах. Раньше мне нравилось читать, но я забросил чтение. Не хотел, чтобы кто-то увидел меня в метро с книжкой. А вот математика всегда была особенной. Мне даже напрягаться не приходилось. Цифры словно сами собой появлялись у меня в голове, и я знал ответ, прежде чем остальные успевали достать калькулятор. И несмотря на то, что на уроки я почти не ходил, во втором классе гимназии учитель математики поставил мне 5. Может, хотел так мотивировать меня на учебу, но школу я все равно бросил. Не видел в ней никакого смысла. Краем глаза замечаю движение. В клетке на полу прыгает птенец дрозда, уже совсем большой. Тычет клювом зернышки на полу, замирает, кладет голову на бок и смотрит на меня темными глазами-пуговками с золотым кантом. Черный дрозд. Турдус мерула. Есть еще одна вещь, помимо математики, которая мне легко дается. Это птицы. В детстве я с ума сходил по птицам, но теперь успокоился. Я же не ботан какой-нибудь. Только вот когда я нашел этого птенца в контейнере, я не мог не спасти его. Снова смотрю на птицу, любуюсь блестящими черными перышками, ярко-желтым клювом, умело подбирающим зерна с пола. Я кормлю дрозда семечками и жиром. Я даже научил его есть у меня с руки, хотя это самый сложно поддающийся дрессировке питомец. Достаю мобильный, открываю Snapchat. Лиэм выложил ролик со взрывающейся пивной банкой. Выглядит так, словно в банку выстрелили. Может, из пневматики Лиэма. Александра прислала фото себя в кровати. Одеяло натянуто по самый нос, но я вижу по глазам, что она улыбается. Вокруг пульсируют маленькие ядовито-розовые сердечки, которыми она украсила фотку. Открываю WhatsApp. От Игоря никаких новостей. По большому счету, мне хотелось бы, чтобы он забыл о моем существовании. Но, к сожалению, я облажался и теперь должен платить. 10 дней. Столько хватило на то, чтобы запутаться в липкой паутине Игоря. Столько же, сколько уходит на поездки на метро за год. Если честно, все началось намного раньше. Мамаша считает, что у меня голова без мозгов, и что я ни на чем не могу сконцентрироваться дольше пары минут. Прямо она этого не говорила, но ясно дала понять, что, по ее мнению, я весь в папашу. А поскольку я его никогда не видел, то и возразить мне нечего. У мамы, разумеется, таких проблем нет. Во всяком случае, когда она за мной следит. Она не теряет концентрации и не сдается. Идет по следу, как гончая. Школьный психолог отправил меня к психиатру. Психиатр послал меня к тетке-психологу с потными руками, крупными серебряными украшениями и такими коричневыми зубами, словно она питалась говном. Я ее терпеть не мог. Особенно, когда она начала трындеть про неврологическо-поведенческие расстройства, сниженные нейропсихические функции. Сказала, что хоть и не может поставить мне диагноз, но явно констатирует плохо управляемую импульсивность и проблемы с концентрацией. Именно в этот момент я перестал ее слушать. Мамаша тоже, поскольку не могла поверить, что у меня проблема посерьезнее нехватки мозгов. Несколькими месяцами позже я прочитал в бульварной газете о каком-то знаменитом чуваке, который был счастлив наконец получить диагноз, потому что это типа все объяснило. Словно он хотел быть психом, словно диагноз был модной косухой или клевой татушкой, которую можно демонстрировать всему миру. Как я оказался в такой жопе? Мы с Леемом подворовывали в центре. Сперва, смеха ради, крали по мелочи духи, одежду. Но быстро сообразили, что электронику, флешки, наушники, динамики можно загнать за хорошие бабки. Лиэм купил у Янны и скачалки бустербэк, выложенный алюминиевой фольгой изнутри рюкзак. И после этого достаточно было присесть, чтобы не попасть на камеру наблюдения, смести товары с полки, закинуть в рюкзак, спокойно выйти из магаза, сесть в метро и через 19 минут выйти на станции Фруэнген. Проще простого. Мы так наловчились, что ни разу не попались, и скоро в чулане мамаши Лиэма не осталось свободного места. На то, чтобы продать барахло на Блокет, уходило много сил и времени. Еще и мамаша начала интересоваться, почему у меня несколько мобильников и почему я ухожу в свою комнату, чтобы ответить на звонок. Тогда мы начали продавать краденое чеченцу по имени Аслан, мерзкому типу с татуировками на лице, который никогда не улыбался. Аслан платил паршиво. Мы получали только четвертую часть того, что могли бы получить на Блокет, но зато он брал все и не задавал лишних вопросов. На заработанные бабки мы покупали бухло, кеды, травку и иногда пару грамм кокса. Однажды мы поехали на Сториплан и поужинали морепродуктами в ресторане, как олигархи, но чаще мы просто расслаблялись с травкой и хорошим фильмом. Днем мы тусили у меня, а ночью у Лиэма, поскольку его мамаша работала в ночную смену в больнице Худдинге. Мы никому не мешали. Магазы застрахованы, так что деньги им возмещали. И мы никогда не воровали у простых людей, только у крупных богатых компаний, таких как Медиамаркт или Эль Гигантен, которые и так обдирают простой народ как липку. Травку и кокс мы покупали у одного типа по имени Мальте. Мальте тусовался в бильярдной, был высоким, болезненно худым, с трясущимися руками и чертовски малоприятным для дилера. Думаю, именно Лиэм спросил его, нельзя ли платить электроникой. Мальте только потер свои костлявые руки, поржал, демонстрируя золотые зубы, и отрезал, что таким они не занимаются. Но, продолжил он, если нам охота курнуть на халяву, мы можем помочь ему кое с чем. И мы согласились, начали работать на Мальте.